Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы чтим память святителя московского и киевского митрополита Алексия. И всегда бывает трудно передать не биографию святителя или другого святого, не познакомить с какими-то особенными характерными чертами его жизни, но житие обычно скрыто под житие человеческое, под этими внешними фактами, внешними знаками этой жизни. И жизнь сердца, души, она может быть трудно раскрываема бывает, и раскрывается она чаще всего все-таки в общении людей, в молитвенном обращении, в познании помощи другого и расположенности к нему, и в этой расположенности, в этом поиске внимания открываются какие-то сокровенные слова, дела, которые, может быть, внешне обычно у всех, так как часто удивляешься слову святых, оно простое, оно не изысканное иногда бывает, оно обычное, мы можем повторить это слово, а действует оно по-другому. В нем сокрыта сила, сила духа, и вот житие святителя, несмотря на то, что оно далеко отстоит от нас уже почти на 700 лет, он родился в 1290-х годах, в 13 веке, можно сказать, в стране, а страны еще не было, и народа еще не было, потому что люди себя не считали едиными, и разные княжества, разные власти, разные веры боролись в то время, также иногда потаенно, незаметно, за владычество на той земле, которой мы сейчас унаследовали и живем. Это было время междоусобиц, это было время плена татаро-монгольского, это было время, когда Запад, Литва, она устанавливала свою власть и над Россией, в Твери, в Киеве. И все это нашло отражение в жизни и святителя Алексия. Это был отрок, который имел имя Елеферий, родился в боярской семье, которая как раз бежала с юга на север во Владимир от погромов и нашествий татар. И как говорит Евангелие, много званных, но мало избранных. И вот он являлся избранником не потому, что было к нему особое отношение Господа, но в том, что он откликнулся. Однажды в детстве он ловил птиц, и он услышал слова во сне о том, что Алексей, вот ты сейчас ловишь птиц, а будешь ловцом человека. И эти слова его изменили. Казалось бы, и особенно это в отроческом возрасте, когда по-новому открывается вся жизнь, когда человек узнает, когда и впечатление мира сего, когда знание его раскрывается так, что душа, может быть, не может вместить. Но вот это слово поразило святителей будущего, и родители заметили, что он стал собран, он внимательным стал к себе. И еще в раннем возрасте, достаточно, около 20 лет, уходит он в монастырь, и происходит в этом монастыре он проходит долгий искус жизни монашеской. Он был очень одарен для своего времени, он знал несколько языков, и первым из русских святителей, когда он взглянул на переводы наших книг, а ему покровительствовал Феогност, митрополит киевский и московский, вот того времени он был по образованию грек, рождению своему грек, и у него научился греческому языку святитель, и потом он ездил и в Грецию неоднократно, и его рукою было переведено священное писание, богослужебные книги с исправлениями, и он оставил пометки свои, он удивлялся, как человек способен менять то, что, казалось бы, должно быть для нас драгоценно и свято, то, что слышалось от Господа. Своим умом, своей волей люди меняли это и на свое разумение. И впервые он столкнулся с тем, что действительно человек хочет не воли Божьей, воли своей. И дальше его жизнь, она как бы бросала в самый центр страстей и страданий, испытаний человеческих. Его, будучи молодым еще человеком, он был назначен начальником церковными судами, а других судов тогда не было. И неправду жизни, эту ее ложь, лицемерие, он мог узнать непосредственно от того, что приходило к нему в руки, то, что приходилось защищать и наоборот осуждать в жизни светской, но церковным судом. На его же время пришлось смутная пора, когда было два митрополита киевских. Литва назначила своего митрополита Романа. И ездил он в Константинополь и проводил там длительное время. И вот эта борьба должна рождать твердость человека, должна рождать какую-то его внутреннюю определенность, цельность. Тем более, что и внешний враг удивительно, но свои какие-то беды он пытался решить за счет подчиненных. И когда в Орде возникали смуты, когда возникала беда, они, слыша уже о митрополите Алексее, о его благочестии, о его каком-то, не прибегали к его помощи. Это тоже надо сказать. В этом есть определенный какой-то и великодушие, и признание какой-то особой силы перед тем, ты кого покорил. Потому что, может быть, власть земная, она была в их руках, но иную власть, а внутреннюю, они признавали не за собой. И вот святитель ездил в Орду, и там исцелял татарскую царицу, а потом усмирял совершенно необузданного хана Бердибека, который погубил семь своих братьев, и это во времена, когда там тоже были постоянно смуты и убийства, и умерил эту жизнь. И путешествовал он по землям России, жив длительно и в Киеве, и в других землях, собирая их. И понимая, что мир ищет своего, и это свое проявляется, так сказать, в жизни, его, царство Господа не отсюда. Он знал, что и церкви коснутся смуты, и поэтому беседовал с преподобным Сергием, чтобы он занял его место. Понимая прекрасно, что великий князь хочет другого и будет поставлен другой вопреки церковным законам. И вот эта жизнь, с одной стороны, она должна вырабатывать в человеке твердость, волю, решимость, решительность. Без нее невозможно устоять, без нее невозможно противостоять злу. И тем удивительнее то, что то послание, которое дошло от святителя до наших дней, в котором, которое начинается это обращение, довольно редкое, он пересказывает притчу Христа о семени, которое сеется, о сеятеле, который сеет семя и падает в каменистую почву. И так он обращается к своей пастве, о том, что сердце которое должно слышать Господа, оно не имеет в себе сил принять его и дать ему рост. И дальше в этом послании, как архипастырь, он говорит, может быть, для нас много раз слышимые вещи о том, что в церкви есть и покаяние, и только говорит о том, что а хорошо бы каяться, чтобы не повторять грехи, а хорошо бы вот, когда идешь на исповедь, решиться отказаться от этого греха. И он говорит о том, что все-таки за всеми правилами, за всеми делами, которые мы должны делать как христиане, а ведь главное дело, братья и сестры, ведь это любить друг друга. Ведь если помнить об этом и приносить это в слова, в малые дела, изменится жизнь. И обращается, как он говорит, к вельможам и князьям, не просто о том, чтобы они творили правый суд. Трудно себе представить. Он говорит, осудите милостивно. И говорит о тех, кто подчиняется, он говорит о послушании, которое бывает трудное и непростое. И вот говорит о знамении, которое есть у каждого человека, повторяя слова апостольские. И знамение, говорит, это таинство тела и крови Божьей. Если человек знает их, не верит он, что может жизнь отвратить его от доброй и благой жизни. И вот что удивительно в этом послании, потому что оно, как сказать, повторяет слова, может быть, и современных наших слов, и то, что говорится сам вон, и то, что назидается перед людьми, а все-таки оно совсем другое. Нигде нет в них, в этих словах, ни угрозы, ни требования, ни слова сказать, что так должно или нужно. Удивительно, первосвятитель, он у своих чад просит. Он говорит, а вы примите, а вы ответьте, а вы услышьте. И о самом себе говорит и свидетельствовал о том, что он был поставлен не вершить своей властью эту жизнь, а помогать ей, возрождать ее. И был готов откликнуться над просьбой самых далеких и малых. И вот кажется нам, что это пример только для, может быть, церковной жизни, в которой есть иерархия, в которой есть епископы, в которой есть священники, есть миряне. Но на самом деле это самый простой пример для нашей жизни друг с другом, обычной братской жизни, в которой, если есть отношения производственные, если есть отношения государственные, чиновничьи, там можно настаивать, там можно требовать, там можно утверждать. Но когда есть отношения иные, внутренние, сердечные, там нет места для насилия, нет места для власти. Там есть просьба и милость. И вот именно вот эта жизнь, как сказать, она не во внешних проявлениях каких-то открывается другим людям. Она была усвоена его паствою, и в России все делается медленно. Но удивительно, святитель Алексий, он был довольно рано прославлен, были обретены его мощи, и вот это его наследие жизни, в которой человек смотрит не на внешнюю сторону, но на внутреннюю, оно хранилось благодарно многими поколениями русских людей, и особенно его почитание было велико в Москве. И надо сказать, даже опуская какие-то случаи чудес его жизни, его великих трудов, которые всегда являются, как сказано самим Господом, от избытка сердца говорят уста, и жизнь человеческая скажет, она пролечит, она откроет ту тайну, в которой живет человек, вот, и вот этой великой тайной. Великим чудом жизни святителя Алексея была его живая вера, любовь к Богу, которую он хотел поделиться с теми, кто был рядом с ним, и с теми, кто должен был прийти и стать наследником этой жизни. Аминь.
Спасибо, Господи.